Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, комментарии к посланию главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Россия вернулась. Конец истории, о котором говорил Фукуяма, отменяется. Об этом сказано было во вчерашнем послании Владимира Путина Федеральному собранию. Это послание стало важнейшим событием не только для России, но и для всего мира. Не потому, что западные политики испытывают состояние шока, узнав, какие новейшие виды оружия Россия готова поставить на боевое дежурство. Уверен, что на Западе, как и в отечественных либеральных СМИ, мы скоро услышим дружные вопли о том, что Россия вновь угрожает всему миру ядерной дубинкой. Хотя эти обвинения весьма оригинально звучат на фоне новой ядерной доктрины США, которая предполагает удары ядерным оружием в ответ на все, что, по мнению американской элиты, может угрожать их интересам. Почему же это послание стало важнейшим событием не только для нашей страны? Вчера Владимир Владимирович Путин во всеуслышание объявил миру о том, что в историю вернулась великая российская держава. Сбываются слова Ивана Александровича Ильина, обращенные к Западу. «Не спешите хоронить Россию». Русский мыслитель предупреждал о том, что после крушения коммунистического строя будут совершены попытки расчленить историческую Россию. В своей работе «Что сулит миру в расчленении России» Ильин писал: «Россия не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно. Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права». В 90-е годы Россия оказалась ввергнута в очередную смуту. И, как предупреждал Ильин, историческую Россию расчленили. Миллионы русских людей оказались на территории всяких независимых государств, многие из которых, кстати, до того никогда не существовали. Да и прямо скажем, эти титульные нации не были ассимилированы более мощными соседями и сохранились на земле только благодаря тому, что некогда вошли в состав Российской империи. Запад торжествовал. Сбылось все, что мечтал исполнить лорд Пальмерстон, мобилизуя европейские страны в XIX веке на войну против России. Крымская война на самом деле была прообразом мировой войны, и завершиться она должна была отторжением от Российской империи Украины, Прибалтики, Закавказья, владений на Дальнем Востоке. Россию собирались оттеснить от Балтики и Черного моря. Все попытки коллективного Запада решить эти задачи военным путем всегда заканчивались для врагов России сокрушительным поражением. Но во времена очередной русской смуты в конце XX века мы сами разрушили государство и позволили расчленить историческую Россию. И Запад нас поспешил похоронить, как и предупреждал Иван Александрович Ильин. Похоронил преждевременно, поступив недальновидно, пытаясь воспользоваться, по словам Ильина, временной слабостью России. В послании Владимир Путин говорит, что Россия, надеясь на порядочность и честность западных партнеров, всеми силами пыталась избежать противостояния и конфронтации, предполагала, что восторжествует здравый смысл. Но, по словам главы государства, с нами не хотели даже разговаривать. А зачем им было разговаривать со страной с разрушенной экономикой, опутанной долгами МВФ, с почти распущенной армией, войной на Кавказе и отданной на разграбление так называемым российским олигархам? О чем договариваться со страной, если, по словам ельцинского министра иностранных дел Козырева, у России нет национальных интересов? Но на всякий случай Россия окружили со всех сторон базами НАТО, выполняя стратегию удушающего кольца анаконды. Это на тот случай, если русским придет в голову безумная мысль оказать сопротивление столь очевидно подавляющей силе. Поэтому таким шоком для западных политиков явилась в 2007 году мюнхенская речь Путина. Судя по их испуганным лицам, они словно увидели призрак. Призрак великой России. Но была еще надежда устроить в России очередную цветную революцию, санкциями разорвать в клочья экономику России, как они обещали, и заставить народ сменить путинский режим и вновь дружить с Западом, отказавшись от своих национальных интересов. Не вышло. И мы видим, как все движется к тому, что военное противостояние становится неизбежным. Оно уже идет. На Украине и в Сирии мы сражаемся не с бармалеями и бандеровцами. Они лишь пушечное мясо, которое использует мировой гегемон. В новой ядерной доктрине США серьезно рассматривают возможность ограниченного применения тактического ядерного оружия. В послании главы российского государства очень ясно прозвучало «не вздумайте». Ответ будет решительным и сокрушающим. Вчера Владимир Владимирович Путин не только объявил о том, что у России уже есть новейшие виды вооружения, против которого бессильны всякие попытки построить ПРО и безнаказанно нанести по нашей стране быстрый глобальный удар. В послании Владимира Путина ясно прозвучала обращенная ко всем странам весть. Россия вернулась, конец истории, о котором писал Фукуяма, отменяется. Отныне с этим придется считаться коллективному Западу, после распада Советского Союза, ошалевшим от вседозволенности и безнаказанности. Несколько лет назад на Валдае, где находятся истоки великой русской реки Волги, Владимир Путин заявил, что существует русская цивилизация, что мы будем защищать свои традиционные духовные и нравственные ценности. Россия будет отстаивать и право других народов сохранять свои традиционные ценности. Таким образом, на русском Валдае был брошен вызов всемирному Содому. Эффект был почти такой же, как после речи Путина в Мюнхене. Что означает для мира возвращение России как великой державы? Это означает, что нельзя будет больше безнаказанно расчленять страны, как это было сделано с Югославией, объявлять целые страны изгоями, громить, как Ливию и Ирак. Нельзя будет безнаказанно руками исламистов истреблять христиан, уничтожая древние поместные церкви Востока христианского. Великая русская держава всегда стояла на пути всех претендентов на мировое господство, разрушала все планы по устроению нового мирового порядка. Возрождаясь, Россия возвращается в мировую политику как великая нравственная сила, и не считаться с этим никто не сможет. Но у мирового интернационала ростовщиков, задумавшего строительство новой глобальной Вавилонской башни, до сих пор сохраняется надежда на то, что Россию удастся сокрушить. Владимир Путин призвал их одуматься, не пытаться в очередной раз испытывать Россию на прочность. Путин ясно сказал, даже если у вас появятся такие же системы вооружений, вам нас не победить, у вас никогда не будет таких людей, как майор Роман Филиппов. В ответ на новую ядерную стратегию США, в которой расширяются возможности и снижается порог применения ядерного оружия, глава российского государства говорит от имени России. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Сказано ясно и прямо, без всякого лукавства. У нас в последнее время появилось очень много патриотов-всепропальщиков. Но в своем послании Владимир Путин сказал о настоящих патриотах Отечества, которые не кричали, что страна гибнет, а спокойно делали свое дело. Глава государства сказал, на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов, замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом, талантливых рабочих. Среди них очень много молодых людей. Все они так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшее качество российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени. Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать, конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю, со многими из вас неоднократно встречался лично, что вы работаете не ради наград. Главное – надежно обеспечить безопасность Отечества и нашего народа. И как глава российского государства от имени народа России, сердечно благодарю вас за труд и за его результаты. Они так нужны нашей Родине сегодня. То, что произошло в последнее время, напоминает послевоенные годы, когда самоотверженным трудом наших ученых и всех советских людей США лишили монополии на атомную бомбу. И глава государства с полным основанием говорит о том, что у России сегодня есть возможность себя защитить благодаря таким настоящим патриотам. Но уже сегодня, сказал Владимир Владимирович, мы с полным основанием можем заявить, в России современная, с учетом огромности нашей территории, компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданной своей родине, готовую на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. Россия никому не собирается угрожать, но ясно предупреждает. Нас не тронешь, мы не тронем. А затронешь, спуску не дадим. Владимир Владимирович Путин говорит, особо подчеркну, растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Наоборот, сказал глава государства, считаю необходимым подчеркнуть, и это очень важно. Растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней. Услышат ли главу российского государства на Западе? России действительно ничего не надо. Господь одарил наш народ огромной страной, неисчерпаемыми природными богатствами. Только в безумных головах народов, привыкших веками строить свое благосостояние на грабеже колонии, может зародиться мысль, что русские, например, собираются напасть на несчастную Прибалтику. Да зачем это нам нужно? Чтобы восстанавливать в этих республиках промышленность? Пусть мирно живут на своих хуторах, едят свои шпроты и уезжают батрачи чернорабочими в цивилизованную Европу. Мы хотим только одного – мирно жить на своей земле, так как завещали великие предки, воинским подвигом и самоотверженным трудом веками созидавшие российское государство. Жить по правде. И мы никому не отдадим это право жить по-русски на русской земле. Очень глупо и недальновидно было этому интернационалу ростовщиков преждевременно хоронить историческую Россию. История России свидетельствует, что наш народ способен пережить самые тяжелые испытания, которые похоронили бы другие страны и народы. Но Россия поднимается. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Как давно шутят наши воины. Они думали, что Россия стоит на коленях, а это мольберцы зашнуровывали, готовясь к бою. Как бы нам хотелось, чтобы европейцы нас слышали и понимали. В начале 21 века вновь звучат русским призывом к миру, обращенные к европейцам слова Александра Блока. «В последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира, в последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира». Либералы любят высмеивать слова Тютчева, умом Россию не понять. Но не только великий русский поэт Федор Иванович Тютчев говорил о непостижимости для рационального ума русской тайны. Немецкий поэт Рильке сумел очень точно сказать о тайне России. «Все страны граничат друг с другом, одна Россия граничит с Богом». А русские люди это знали и понимали, и говорили об этом просто. «Россия – дом Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас».
Господи, благослови, братья и сестры нашего общего пространство радиостанции «Радонеж». Вы заметили, что сегодня эфир, прямой эфир, начинается не в 9 часов, а немного спустя времени, потому что было время отведено для Виктора Александровича Саулкина, комментатора радиостанции, который говорил о вчерашней речи президента. Мы не можем уклониться, радиостанция, от таких больших событий. Вчера событие было, в общем, огромнейшего, не только в масштабах нашей страны, но и всего мира, поэтому, конечно, мы и будем об этом говорить. Тем более, все средства массовой информации мира, я сегодня смотрел много интернета, все заполнены только этим. Конечно, уже началась кампания по смягчению того прорыва, который совершила Россия, уже начинает говорить, что это монтаж, что это якобы, вы уже знаете, сейчас достигает техника всякая фальшивых изготовлений. Но нет, все было сделано предельно ясно, четко доказано, что Россия никому не угрожает, Россия никакой не агрессор, но в этом мире, к нашему сожалению и к сожалению теперешнего состояния, в этом мире понимает только силу. И только сила способна образумить безумцев. Россия показала силу. И мы всегда знали это, потому что мы верили в нее. А вообще, вы знаете, давайте вспомним, а что остановило когда начинались все эти наступления перед занавесом Макнамары, Эйзенхауэра, все. Атомная бомба остановила. Ядерное оружие остановило. А где это ядерное оружие, где оно появилось в России? Давайте вспомним. Оно появилось на Саровской земле. Оно появилось на земле преподобного Серафима Саровского. Разве это случайно? Разве это не промыслительно? И вот теперь мы видим, что мы сильны, и это не должно нас наполнять каким-то ощущением превосходства. Нет. Но это должно давать нам спокойную жизнь, независимость и понимание того, что наша любимая Россия нас в обиду не даст. И в самом деле ведь сказано главное, когда мы говорим о технике, кто ее создавал? Ее создавали великие умы, которые живут в России. Кто вообще, вспомним 6-ю роту десантников псковских, вспомним подвиги солдат, вот уже вспомнил, или к офицера Владимира Владимировича. Поэтому, конечно, это понимание русского православного духа – это не пустые слова. Это не пустые слова. Русский ум, русская голова. И потом все народы России, они когда живут в России, то одна национальность, другая национальность, а за границей они все русские. И поэтому в нынешний год, который объявлен нашими либералами как год единство российской нации, очень плохо они назвали это. Надо было назвать год единения народов России. Ведь вы знаете, сколько зарегистрировано национальностей в России? Ну, никто не знает. 193. 193 национальности в России. Вот что такое Россия. Какое величайшее соцветие языков, культур, людей. И, конечно, нельзя нам забывать, что русские – это государство, образующая нация. Русский язык, язык соединения людей, язык дружбы людей. И, конечно, горько то, что понятие славянского единения в последнее время ему нанесено очень много ударов. И вот только что прошел юбилей Майдана, 4 года Майдана. И вот сегодня смотрел документы во Львове, в Киеве были, где торжественные заседания, где конференции. И вот, например, Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, договорился до того, что организатор Майдана – это Святой Дух. Да, больше того, он говорит, что это Майдан – это трамплин для развития церкви. Ну вот как сказать это? Тогда как по итогам опроса 70% украинцев заявили, что после Майдана стало жить во много раз хуже, тяжелее и бесприютнее. И вообще, конечно, горькие дела. И вместе с тем, повторяю, не будем сегодня говорить о плохом, потому что сейчас идут прекраснейшие юбилеи Сталинградской битвы победы, перелома в войне, Курская битва наступает. И поэтому, конечно, будем говорить о хорошем, и будем верить, и будем Богу молиться, и тем более теперь дни Великого Поста. Вот вообще в этой великой молитве великопостной, который передел гениальный Пушкин. Я отвечу попозднее на вопрос, извините. Передел гениальный Пушкин, когда он написал в одни, значит, отцы пустынники и жены непорочные, чтоб мыслью улетать в области заочной среди дольных бит, сложили множество молитв. И вот и дальше он пишет: но всего сильнее меня тревожит молитва, которую священник произносит в одни печального Великого Поста. Но это, мне кажется, Пушкин мог бы сказать, потому что дни-то не печального Великого Поста. Дни не печального Великого Поста. Ну, мало ли, что там масло и мясо не ешь, так зато все-таки дух освежается, голова светлеет. Ну, вообще, конечно, стихотворение совершенно гениальное. «Долгих дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да, брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Да, ваш вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вечер. Я хочу поблагодарить Виктора Александровича Саулкина за его эту речь, которую он сейчас произнес. Это потрясающе. Вы знаете, это так меня просто потрясло. Сейчас у меня как просто такого маленького человека.
Да, это вы выполняете мою роль, потому что мне, я когда его слушал, я тоже в студии слушал Виктора Александровича, а мы с ним так давно дружны, думаю, Витя, ну умница просто.
Он в такой сжатой форме все рассказал,
точно.
Что вчера было в послании Федеральному собранию. И такое чувство гордости за нашу страну. Да. Дай Бог всем.
Дай Бог,
мир на земле. Много лета Виктору Александровичу. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо, и никто на него не обрушился.
Ну что, Виктор Александрович, наша национальная гордость, Радонеж. Так, ну что, вот так как сегодня у нас гораздо короче получается прямой эфир, поэтому мои планы немножко сокращается на ходу. Я хотел по просьбе прочитать рассказы и прочту обязательно. И ваши вопросы я обязательно жду. Но уже что-то, может быть, ну и начнем. Да, вот что нужно обязательно сказать. Ведь вот здесь мне подготовили сказать, какие наступают на нас юбилеи дни. Ну, много, в общем-то, честно говоря, много глупых. Вот уже близко день гурмана, день театрального кассира, день зубного врача. Ну, а есть и очень хорошие юбилеи. Габриэль Гарсия Маркес, 90 лет. Кустодиев, великий художник, 140 лет. Владимир Чевеличин, 90 лет. Мы о нем говорили в одной из передач. Вот. И здесь вдруг неожиданно, вы знаете, я даже вроде я заместитель председателя Союза писателей, и вдруг мне говорят: знаешь, сегодня Всемирный день писателя. Это для меня неожиданно совершенно. 3 марта день писателя. Я знаю, что 21 марта день поэзии. Это я давно знал. В день весеннего равноденствия. Очень хорошо день поэзии приурочен к дню, когда день равен ночи. И вот-вот уже наступает увеличение дня. Но такой день, тем не менее, отмечен в календарях. День писателя. Прошел съезд писателей. О нем давно говорили, его давно ожидали, и вот он прошел. И, конечно, было всяких многих разговоров и всего, но вы знаете, вот могу вам сказать, что прошел съезд писателей без скандалов, спокойно. Конечно, какая-то была и нервная обстановка, несомненно, это не без этого съезда. Ну, в общем, все, слава Богу, прошло. И когда меня спрашивают, я говорю: почему? Кто избран председателем Союза писателей? Избран Николай Федорович Иванов, писатель, уроженец Брянской области, боевой офицер Афгана, Чечни, он побывал в плену даже, орденоносец, хороший очень писатель, поэтому это выбор, я думаю, безошибочно сделали делегаты съезда. 180 делегатов съезда, это 90. Была другая кандидатура, и тоже, кстати говоря, хорошая кандидатура. Это сын нашего очень известного нам священнослужителя, священника отца Александра Шаргунова. Сын его, писатель Сергей Шаргунов, депутат Государственной Думы. И его тоже предлагали на пост председателя, и за него тоже голосовали. Гораздо меньше, потому что его в массе своей писателей знает меньше, но, повторяю, то, что он воспринял героически, то, что получил меньше голосов, они обнялись на сцене Центрального дома литераторов. И, я думаю, это будет хорошая спайка двух поколений, старшее поколение. Ну, уж даже не старше Николай Федорович, какой он старше, он меня гораздо моложе. Это, ну, скажем, чуть-чуть больше среднего и молодого поколения. Это Сергей Александрович Шаргунов, Поэтому у него вся жизнь впереди, дай Бог, чтобы мы еще его услышали в нашем духовном словесном мире. Так, вот тут еще мне главный редактор журнала «Литература в школе» говорит: пожалуйста, прочти сказку «Кот и ангел» небольшую. И она, говорит, вызвала, а ее напечатали в журнале, и она, говорит, очень хорошо по школам прошла эта школа. Она вызывает к жизни очень хорошие разговоры. Очень разговоры хорошие, православные, и вызывает ко всему хорошему, и в деточках, и во взрослых. Давайте я прочту, она очень трогательная, эта сказка. «Кот и ангел. Мир тебе!» — ласково сказал ангел, присаживаясь рядом с котом на толстую ветку и стряхивая с нее снег. «Привет!» — кот приоткрыл зеленый глаз, лениво оглядел ангела и отвернулся. Ангел спрятал под крыльями босые ноги и посмотрел вниз. Под ними лежал белый двор, полный смеха, визга, летающих снежков и скрипа шагов. «Высоко ты забрался!» — сказал ангел, оценивая расстояние до земли. «Зато сюда даже Сашкин снежок не долетит!» Ангел, понимающе кивнул и подобрал опущенные крылья. Помолчали. «А ты что, за моей старушкой явился?» Не поворачивая головы, спросил кот. Голос его был тихий, и ангел сразу увидел, как сгустилась вокруг кота буря тревога. «Нет, я не за ней». А облачко тревоги поредело. «Она каждый день говорит, что скоро придет ангел и ее заберет», — объяснил кот. «Видно, другой ангел прилетит за ней». Опять помолчали. Но, видимо, кота все же беспокоило присутствие ангела, и он как можно равнодушнее спросил: «А сюда-то ты зачем?» «Да так, отдохнуть присел. Парнишку одного в вашем городе, от него же самого спасал. Ох, трудная эта работа. Теперь вот домой лечу». «Так ты что, и от болезни можешь лечить?» «Смотря какая болезнь, но многое могу. Хранитель я». «Так чего тогда тут ты расселся?» — взревел вдруг кот. «А ну, пошли со мной!» И он рыжим вихрем слетел на землю. Ангел тихо приземлился рядом. Старушка была такая худенькая, что ангел не сразу разглядел ее среди белых подушек. Глаза старушки были закрыты, а грудь ходила ходуном, заполняя всю комнату хрипом, свистами, схлипами. Ангел наклонился над ней, положил на грудь белые крылья и стал что-то шептать ласково и тихо. Пока он так стоял, кот подбросил в печку дров, подвинул на плиту остывший чайник, поставил большую кружку с молоком, сыпанув в нее какой-то травы, готовил питье для хозяйки. Когда ангел разогнулся, дыхание старушки стало ровным и тихим, впалые щеки порозовели. «Пусть поспит», — сказал ангел коту, — ослабла она сильно. Кот отвернулся и быстро вытер глаза. Старушка спала, а кот и ангел пили чай, и кот все подливал свою часть сливки, а ангел улыбался, глядя на него. «Я, наверное, пока останусь у вас», — сказал он, размешивая мед, — «пока Михайловна не встанет». «А ты откуда знаешь, что она Михайловна?» «Ну, я же ангел, я и то знаю, что тебя Чарликом зовут». «О, значит, вроде познакомились», — хмыкнул кот. «А тебя как величать? А у нас имен нет, просто ангел». Кот молча подвил ему сливки и прихлебнул из кружки. Тикали над столом ходики, трещали в печке дрова, за окном усиливался ветер. «Вот ты спрашивал, зачем я высоко залез?» — усмехнулся вдруг кот. «Выходит, я тебя ждал!» — и задумчиво добавил, прислушавшись к ветру. «Носки надо тебе связать, Михайловна свяжет. Чего ж ты босиком-то по снегу?» Вот такая очень трогательная сказка «Кот и ангел». И вот очень много, когда с детьми я читаю, обычно читают это 5-6 класс, то завязывается очень хороший разговор о кончине земной жизни, об ангел-хранителях, о том, что и животные в нашем мире принимают участие, потому что ведь старушки, как одинокие старушки, любят кошечек, котиков, это, ну, это не описать. С ними разговаривают, и они живут. И вот тут это много объединено. Потому что не может наша литература, русская литература, она не может быть там жестокой или какой-то только детективный, там всякие Марины Донцовы всякие. Ну, не может русская литература идти только по пути Агаты Кристи, Семенона, Конан Дойла. Эта литература наша идет по пути великого Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Гончарова, Шмелева. И, конечно, добрая литература, добрая, взывающая к душе. Вообще литература для меня это как вот как мостик между обычной жизнью и церковью. Хотя бы ввести человека в церковную ограду, и то уже великое большое дело. И литература, и стихи, размягчающие сердца. Размягченное сердце, это Георгий Свиридов говорил, музыка размягчает сердца и готовит их к восприятию молитвы. Вот это задача искусства. И когда искусство, оно не ставит перед собой каких-то дерзких, высоких целей, мол, мы спасаем. Ничего мы не спасаем. Спасает молитва, спасает Господь Бог. Но если литература послужит приведению человека уже поближе к церкви, это уже большое дело. Так же, как и все науки. Ну вот, как мы возьмем психиатрию без Бога? Как? Как возьмем это врачей-психиатров? Если они там лечат, что-то успокаивают, заговаривают что-то какие-то. Это как те же самые экстрасенсы, только немножко прикрытые наукой. Нет, бесполезно. Без Бога бесполезны все свершения. Вот так же вот то, что вот это то мы слушали с президентом. А кто, как бы Господь Бог, если бы не помогал этим ученым, этим инженерам, этим рабочим? Как бы без этого были бы совершены такие сильные прорывы? Мне очень понравилось, как он чисто по-человечески, оторвавшись от текста, сказал, ну, конечно, несомненно, эти технологии появятся и в мире, и в других странах, но наши ребята еще что-нибудь придумают. Это мне очень понравилось. Это и в самом деле. А вот я из своего опыта, вернее, не из своего опыта, а из истории нашей страны знаю, когда пришел новый представитель госбезопасности, никого не обвиняю, но тогда были проданы каким-то подлецом, значит, на Запад, под средства слежения за низколетящими целями. Это вы знаете, кто понимает немножко в обороне, тот понимает, что это такое низколетящие цели. То есть самые трудно обнаруживаемые цели. И они были проданы. А у нас в Вятском землячестве были люди, которые имели отношение к оборонной промышленности. И я говорю, ну как же так вот, какое же, говорю, великое предательство. И один мне земляк говорит, да не волнуйся, не робей, говорит, мы, говорит, еще посильнее что-нибудь замаштачим. То есть он сказал тут жаргон, и поэтому, говорит, это, говорит, даже хорошо, сказал он, засмеялся, это, говорит, даже хорошо, что это нас подстегнет, чтобы мы сделали получше. Поэтому, конечно, это не пустые слова, который исполняет Божие повеление, православный ум. Ну вот теперь я прочитаю рассказ. Не, из детства рассказ прочитаю. Из детства. Минус, вот сейчас морозы пришли в Москву. Такое счастье, такая радость, вы знаете. У меня всегда отец говорил, пушкинский денек. Это сразу означало, раз пушкинский денек, значит мороз и солнце, день чудесный. Я гляжу, еду в метро, позавчера или вчера, гляжу, в метро совсем убавилось Средней Азии и Кавказа, потому что для них уже минус 10, уже страшно. А у нас за 20, да, Господи Боже, люди едут веселые, розовые, просто удивительно хорошо. Мороз, он же взбадривает мороз. А потом мороз чем хороший еще и для наших огородов, полей, все-таки вымораживаются эти вредители, которые земли. Вообще нужен нам мороз, нужен. А потом вы знаете что, ну представляете, вот река Нил, там река Замбези, Конго, Конго, Лимпопо, Оранж. Они же никогда не замерзают. Представляете, какое количество в них скапливается всяких паразитов, какие выращиваются в тепле бактерии, близнетвор. А у нас, ну, почти полгода подо льдом реки. Как они очищаются за это время? Какая вода течет по нашему отечеству? Называется у меня рассказ «Минус 40». Нынче долго не было настоящей зимы. Уже и февраль, а солнца нет. Под ногами серый, мокрый снег. Просто мучение для русского сердца. Но вот, не оставил Господь, в сретенские дни после сретня грянули морозы. Сияет желто на голубом солнце. На улицах, в транспорте, покрасневшие, похорошевшие лица. А всего-навсего -25 градусов. У нас в детстве не ходили в школу только при -40. И вот утром соскакиваешь с постели, прыгаешь в любые валенки, и в одних трусах и майке выскакиваешь на середину улицы, откуда видна пожарная вышка. Именно на ней в такие дни вывешивали красный флаг. Знак того, что занятие отменяется. И вот, о счастье жизни, ты есть флаг, летишь обратно, вызов флаг. Конечно, по одному твоему виду все это уже поняли. Ура! И после этого мы день-деньской на улице. Любимый лог за околицей села, склоны, крутые и пологи, лыжи, санки, спуски и подъемы. Слалом, биатлон, таких слов мы и знать не знали. Но были их воплощения в наших скоростных спусках с поворотами между натыканных в снег еловых веток и киданием снежков на ходу в цели. А цели расставлены по обочинам трассы остатки сломанных лыж. А бывало, делились на две команды. Первая вверху готовит гранаты, в кавычках, куски твердого наста. Вторая выстраивается справа и слева трассы через интервалы. Конечно, тут и судьи беспристрастный, никак не. Сигнал первый пошел. За ним через пару-тройку секунд второй. Несутся вниз, виляет между ветками. Успевает на ходу кидать соперников гранаты. Соперники не имеют права отскакивать. Может и в лицо прилететь, может и ссадина остаться. Больно тебе, но тебя никто не заставлял становиться под выстрел. Сам захотел, и никто не обижается, и никто не трусит. И, конечно, прыжки с трамплинов. Трамплины делали так. Ломали еловые ветви, укладывали на середине склона холмиком, холмик засыпали снегом, прихлопывали лыжами. Рядом делали еще трамплин поменьше. То есть, если разогнался и несешься на большой трамплин, и вдруг испугался, то сворачиваешь на маленький. Если испугался, ничего страшного, в следующий раз взлетишь с большого. И падения бывали, как без этого, и очень ощутимые. Так хлопнешься, что снежный фонтан вздымаешь и катишься вниз в облаке холодной пыли. Где там руки-ноги, где лыжи, где палки? Да, целый день на морозе, и никто не обмораживался, никто не простывал, и потом не чихал и не кашлял. И таких дней в детстве моем было множество. То есть вырасти слабаком при такой закалке было просто невозможно. А что там было в мире, в России, в эпохе, в эти 50-е, 60-е годы? Какие культы личности, какие волюнтаризмы, какие застои, оттепели? Нам-то что было до этого? У нас было счастливейшее детство. Нас хранил Господь, нас выращивала Россия. Вот такой рассказ только что написал. И только что написал рассказ «Живая земля». Извините, вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Лариса, Москва. Да. Я хочу поблагодарить вас за вашу прекрасную книгу «Возвращение родника».
Ой, спасибо, Господи.
Это такое душевное, просто греющее душу произведения из маленьких и побольше рассказов, но каждый из них согрет такой любовью к России, и каждое ваше слово, оно такое родное. Большое вам спасибо,
да, спасибо.
За эту книгу, я ее читаю, и она даже не уходит от меня, потому что я все время к ней стараюсь возвратиться. Она как бы дает мне какую-то подпитку вот без духовности нашего жестокого мира. Хотя вы там пишете тоже о таких тяжелых временах, тяжелых случаях на протяжении всей нашей жизни. Но все равно это пропитано прежде всего любовь, такая любовь к России.
Спасибо.
И она лечит, она лечит душу. Спасибо вам, дорогой Владимир Николаевич. Долгих вам лет жизни, здоровья, чтобы вы нас радовали такими прекрасными вашими маленькими и побольше рассказами.
Спасибо, Господи, милая Лариса, сестричка во Христе. Очень для меня радостен звонок ваш, потому что, вы знаете, уже я далеко не молоденький, и поэтому как-то вдруг с годами я стал как-то все больше сомневаться. Раньше был помоложе, как-то раз, и вроде уверен, что что-то написал, создал. А теперь как-то уже все становится. И вдруг, когда говорят, что книжка понравилась, это радостно очень. И как раз и заодно скажу, что эта книга, которую Лариса назвала, она «Возвращение родника» продается, она, ну, продается, но в Сретенском монастыре, она ее издал в Сретенский монастырь, она там продается. Еще я могу сказать по секрету, что ежели эта книга разойдется, то издательство у меня следующее издаст. Там, знаете, если книга не расходится, то там не спешат издавать и писать следующую книгу, что правильно, я думаю. Там же еще продается детская книга «Большая жизнь маленького Ванечки». Вот я чтобы тоже просил для деточек и учителей. Вот там это, у меня очень суровый редактор, супруга, как раз редактор журнала «Литература в школе». И она редко меня хвалит, но вот эту повесть, она про Ванечку, и повесть о дымковской игрушке, дымковской слободе, она как-то уж ставит мне же в пример. Вот говорит, вот ведь умеешь ведь вот ты. Так, и еще прочитаю рассказ, тоже совершенно свежий рассказ, потому что как раз начался Великий пост, и началось чтение книги «Бытия». называться «Живая земля». В детстве мама повезла меня к своей маме, моей бабушке. Было мне 1.5-2 года. Я только начинал ходить и говорить. Попросили лошадь в лесхозе, там работал отец. Запрягли я в легкий тарантас и двинулись. Начало лета. Я спокойно сидел в тарантасе. И вдруг увидел на обочине груду красной глины. И, как рассказывала мама, ты весь задергался, стал рваться к этой книге. Тебя ссадили на землю. Ты на своих ножонках побежал, падаешь, встаешь и стал ручонками хватать ее и тащить в рот. Я испугалась вначале, но потом вспомнила, что и сама, когда была в положении, тоже хотела поесть глины. Да и другие женщины так, когда ребенка ждут. Даже печуру отламывали от печки, это так сухую глину называли, печура, крошили прямо и ели. Значит, чего-то не хватало в организме. Именно для ребенка, для костей или еще для чего. Да, поддержал я. Земля есть и в землю отыдиши. И Адам первородный из земли, из красной глины. Так и переводится его имя. И все мы прах земной. Из земли пришли, в нее и вернемся. Вспомнил сегодня этот рассказ мамы, когда на ежедневное чтение Священного Писания выпала книга «Бытия», глава 4. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклятый от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Вот здесь о земле говорится как об одушевленном существе. Она отверзает уста свои, она не станет более давать силы свои, она живая, она мыслящая, чувствующая добро и зло. Она содержит в себе все элементы для строительства человека. Клятва на крови была, конечно, одной из самых крепких, но клятва землей ничуть не меньше. Хотя сказано человеку не кляться ни землей, ни небом, роль земли в продолжении жизни человека была определяющей. Отношение к земле было на уровне святости. И с детства помню, когда кого-то в чем-то обвиняли, а он оправдывался, то ему говорили «Ешь землю». Если он ел, верили в его невиновность. А земля Родины, которую зашивали в ладанку уходящему на фронт, это свято. А земелька с могил родных, которую брали с собой, когда находили еще одну в далекой стороне родственную могилу, и везли ее на ту землю, на ту могилку как поклон, как привет, как благословение Родине. Очень помню, когда уезжал из нашего села мой друг Вовка Агафонцев, его отца куда-то перевели, и уже погрузили их вещи на машину, и я вдруг, даже совершенно неожиданно для себя, в каком-то порыве, побежал к своему дому, наскреб за валенки пригоршню желтого песка, завернул его в газетку и принес Вовке. И он, очень помню, был очень рад положить пакетик в нагрудный карман. Велики ли мы были 11-12 лет, а понимание величия родной земли уже навсегда поселилось в нас. И как не революционен был поэт Маяковский, а написал же о русском воине, покидавшем Россию, это Аврангель, трижды город перекрестивший, трижды землю поцеловавший. Я и сам видел, как евреи в 98 году, выходя из аэропорта Бен-Гурион, кидались на колени и целовали землю. И разве кто-то усомнится в чистоте этого порыва? Разве и мы не увозим земли в своих сумках? Разве не верим в ее животворную силу? А наша троекратная, во славу Святой Троицы, бросание 3 горстей земли, могилу на крышку гроба, разве это не выражение надежды на защиту землей души уходящего земли? И разве земля не слышит нас? Слышит, конечно, и любит нас. Она же год за годом созидает для нас все условия для нашей жизни. И в добавление к выращенным злакам, фруктам, овощам, лечебным травам являют из себя цветы эти остатки рая на земле. Этот земной рай вернется, если мы тоже будем любить землю и беречь ее. Вот такой рассказ написал. Слушаю вас.
Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, я вот прослушал название книги, за которую вас благодарила женщина. Повторите, пожалуйста. Спасибо.
«Возвращение родника» и другие рассказы. Это, знаете, серия, Сретенский монастырь издает, серия такая, ее называют «Зеленая серия». Она была начата книгой ныне владыки Тихона, тогда архимандрита Шевкунова, «Не святые, святые». И вот она была оформлена. И в таком же оформлении сейчас уже выходят уже несколько лет в этом монастыре такие книги. Кстати, там вышла книга и Богатырева Александра, который недавно был в эфире «Радонежа», «Ведро незабудок», и Ткачева, протерия Андрея Ткачева, и многие другие рассказы. Вот такие дела. Так, девушки. Если какие вопросы. Да, и еще вот мне вдруг написали, я говорил об этих днях, и вот вдруг выпал завтра, 3 марта, Всемирный день дикой природы. Ну, я не знаю, это, видимо, ЮНЕСКО придумал такой. Как, ну, вот как его праздновать, день дикой природы? Как праздновать день билетного кассира? Как? И как вот столько всего у нас космополитизма навешало нас, и все, лишь бы не думать о душе, лишь бы добрый день, что тигры я пойду защищать завтра. Добрый день.
Добрый день. Вы меня слышите?
Прекрасно.
Такая передача, это просто блеск бесподобный. Спасибо вам огромное. Мы вас всех целуем и любим. Спасибо.
Спасибо, Господи. Вот я не знаю, слушает меня или нет, Наденька, хоть что. Вот милая Надя, как меня любит и уважает. Она у меня славная, хорошая. Мы же прожили 52 года. А я сегодня был в родном институте. Это прекраснейший институт, Московский областной пединститут. Он теперь Московский государственный областной университет. Удивительно силы. И вот сегодня там было награждение преподавателей и студентов по итогам прошлого научного года. Это просто, просто... Ну, радость была присутствовать при этом. Какие называли открытия, новые книги. Там. Я ведь не люблю вот эти слова, все эти инновации, начинаются все эти модераторы, вот это новый язык какой-то научный, он так далеко уходит от жизни, что уже вот, скажем, вот наша школа теперь в таких ЕГЭ потемках блуждает. И просто беда. Ну, вот я так бы желал нашему президенту, я понимаю его занятость, всецело понимаю, тем более вспомним вчерашнюю речь, но вы знаете, что все, но вот это наши внешние усилия сохранения мира в мире. Но вы знаете, что в стране, внутри страны творится огромнейшее количество тех дел, которые, ну, совершенно необходимы, не терпят отлагательства. И одно из них это даже два-три, это образование, это культура. Это несомненно, и это средство массовой информации. Ну что у нас творится в этом, какая похабщина идет, скажем, в этом Ютубе, на многих сайтах. Просто стыд и срам, просто, ну, безобразие. Ну неужели, видимо, ему некогда было смотреть, он был так занят обороной, Владимир Владимирович, что некогда ему было посмотреть и ужаснуться этой похабщине, которая льется на наши головы, на детей. Этот язык вымученный, совершенно, ну, он даже не, его даже не называют какой-то волопюк, какой-то даже не аспирант, даже, ну, какой-то, ну, какой-то, ну, жаргон. Эти, ну, это безобразие. Ведь... Главное у нас, главное богатство, у нас не нефть, не золото, не лес. Это главное наше богатство – язык. Россия – страна слова, Россия – страна языка. Словом созданы небеса и земля, словом держится мир, словом он окончится. И поэтому, конечно, беречь язык – это наша главная задача. И, конечно, образование. Образование. Но какой-то уже срам, когда английскому языку отдают больше часов, чем русскому. Ну почему? С каких коврижек? Ну найдите, назовите хоть одну американскую английскую школу, где учат русский язык больше, чем английский. Ну найдите еще таких дураков, которые бы свою страну меньше любили, чем другую. А у нас вот эти все либералы, демократы нового типа, западники, все кажется, что где-то там, где-то все это лучше. Лучше. Мы даже теперь еще не достигли уровня советской системы образования, которая была, а система русской системы образования. Ведь у нас шло образование, когда это, я этим так долго занимался, что я могу часа полтора говорить на эту тему, но я скажу коротко, что вот все-таки образование нравственное, душевное, религиозное, оно шло рядом с образованием светским. И когда дети учились читать по псалтыри, то они одновременно и усваивали понятия православные. И это вот вообще обучение такого типа, оно сохранилось у арабов. Скажем, вот я был и в Иране, и вспомним эту великую поэзию арабскую. Цаати, Низами, и ну, много-много другие. И там идут религиозные истины, исламские, мусульманские, они идут, подаются через поэзию. Через поэзию. И там такое отношение к литературе, к поэзии, что там такие музеи поэзии. Там есть, например, музей неизвестного дервиша, а дервиш поэт, значит, странствующий. Все музеи на государственном балансе. Повторяю, на государственном балансе. Все штаты музеев оплачивают государство. Сторожа, экскурсоводы. Все музеи бесплатны приходят туда. Вот как относятся к своему национальному достоянию. Это, а кстати говоря, когда я был в армии служил, это, то солдаты всегда везде бесплатно проходили. В метро, в автобусы и во все музеи проходили мы бесплатно, солдаты. Я как только иду в увольнение, я всю Москву тогда избегал. Просто отношение к солдатам. Но оно, кстати говоря, сейчас возвращается. Слава тебе, Господи. Защитник Отечества должен быть на высоте. У нас вообще девчонки, девушки не выходили за парня, если он не служил в армии. Как это так? Не служил, значит, бракованный, понимаете? Так вот, вернемся к поэзии. И как ее понимает там на Востоке, а как понимает Есенина? Рубцова теперь понимает уже новый писатель. Понимает Пушкина, на Востоке очень сильно понимает Пушкина. А вот приедешь в Европе, ну никак не доказать ни в какой Польше, ни в какой Венгрии величие Пушкина. Просто там только вот, может, Достоевского, но Достоевский все-таки, честно скажем, он не заставляет воспарять душу. Он, конечно, и пророк, и все что угодно, но все-таки это не Шмелев, не Гончаров, не Тютчев. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, брат Владимир. Мы, по-моему, по возрасту с вами.
Да, здравствуй, да. Сестра, но не знаю имя какое.
Сторока Валентина.
Валентина.
68-го года я начала работать уже в медицине, здравоохранение закончив. И мне просто пришлось, такая встреча была, это не важно, она иммигрантка третьего поколения из Швеции. И она с таким восторгом говорила, что Швеция взяла модель нашего здравоохранения, 20 лет назад, это, 60-е годы, представляете?
Да.
И я, когда начинала под Воронежем, я сама с Воронежа, под Воронежем, в сельской районной больнице, и вот даже вы вообще не представляете, как мы работали. Это улыбка, слезы, из сердца молитва, прикосновение, обнимание. В момент обнимания, как медик, говорю вам, вырабатывается очень сильный гормон радости, счастья, любовь к жизни. А тяжелые были больные. И все только вот руки. Не было ни этих, ни УЗИ, ни ФИЗИ, ничего. И вот Швеция. И она с таким восторгом рассказывала, что в 80-е мне годы, она узнала, что я медик, она с таким восторгом по-русски говорила, вы знаете, мы взяли вашу модель когда здравоохранение, у нас там все так стало прекрасно, все, вы даже не представляете. Я представляю, я говорю, слава Богу, с 68-го года, а сейчас, да. В общем-то, это информация для размышления.
Спасибо, милая Валечка, вынужден прервать, знаете почему, потому да. Что уже идет, летит, прямо время летит.
Хорошо.
Я вас очень, я все это отлично помню. А вы знаете, что такое был земский врач? Вообще все держалось, три фигуры, это священник, врач-учитель. Я помню эти сельские больнички. А, кстати, говорят, у меня и вырвалась-то библиотека, из моих уст вырвалось слово библиотека. Библиотеки же тоже сейчас разрушаются во многом. Начался год культуры, сократились библиотеки. Начался год русского языка, сократилось число преподаваний русского языка. Начался год литературы, стали прикармливать только тех, кто льет грязь на Россию. Ну, это боль наша. Я надеюсь, что все-таки у нас будет и на нашей улице праздник. Начнем большие списки о здравии. Многие звонят нам и просят начать сегодняшнее поминание о здравии, о рабе Божьем Владимире, потому что какой бы он ни был президент, он всего-навсего для нас брат во Христе. Владимира, болящая протоиерея Александра, болящая протоиерея Владимира, болящая Ольги, это наша давняя знакомая, Радонежская, Ольга из Чикаго. Дай Бог ей доброго здоровья. Болящего Виктора, тяжко болящей Елены, Евгения, путешествующего Кирилла, болящего Константина, Михаила, Кирилла, Павла, Фатини, Антония, болящего Виктора, тяжко болящей Ирины и Елены, тяжко болящей Натальи, Ирины с очадами, Андрея, болящей Ларисы, болящей Антонины, болящие Веры с очадами, болящие Людмилы, болящие Марии, Дарьи, Владимира, Александра, Олега, Андрея, Ирины, Валентины, Зои, Тамары с очадами, болящие Анатолия, Натальи, Вадима, Татьяны с очадами, Тамары, Дионисия, Виталия, болящего Петра, болящего Алексея, Натальи с очадами, иеромонаха Павла, иеромонаха Александра, иеромонаха Иосафа. протоиерея Владимира и иерея Евгения, Надежды, Владимира, 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 Анны, Натальи, Ольги, Александра, Ирины с очадами, Антона, Николая, Татьяны, 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 Нины, Сергея, Олега, Анатолия, 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 заблудшие Лештины, тяжко болящие Натальи, Анны, Анатолия и о упокоении список. Но представлено епископа Григория, это даже не знаю, вот это мир прах. Пресно поминаю Варвары, Симеона, Герасима, Сергея, Владимира. Да, в Махнача мы его поминаем всегда. Алевтины, Ирины, Фатини, Георгия, Дмитрия, Николая, Виктора, Владимира, Валентина, это Распутина, Василия, это Белого, Виктор, это Астафья, Владимира, это Солоухина, Павла, Наталья, Валерия, Аркадия, Евгения, Владимира, Станислава, Натальи, Новопредставленной, Фатини, Николая, Сергея, Нины, Никиты, Воина, Петра, Воина, Анатолия, Воина, Константина, Николая, Антонины, Валентины, Елены, Ермонаха Владимира, священно-протоиерея Алексея, отрока Арсения, Лидии, Петра, Елены, младенца Аллы, Владимира, Иоанна, Ефросинии, Гордея, о, какое имя, Гордея, Косьмы, Веры, Зои, Пелагея, Григория, болящие Евгения, Николая, Анны, Алексея, Пелагей, Екатерины. Да как... Так как написал редактор Валерий? Евгения, упокоение. И еще протоиерея Александра, Александра, архимандрита Матфея, архимандрита Исаакия, архимандрита Петра, архимандрита Георгия. Это я четырех архимандритов всегда поминаю. Это архимандрит Матфей Мурмель. Я когда в академии преподавал, он у меня был завкафедрой практического богословия. Я очень боялся его. Я же преподавал, и думаю, надо же конспекты ввести, надо все ввести. А я все бегом, бегом, бегом. И думаю, ну сейчас он скажет, а где ваши лекции, где конспекты? Вот, и, значит... Но я его встречаю, иду под благословение, говорит, ну как дела? Я так бодро, энергично, все прекрасно, говорит, все хорошо, крестил меня, и я бежал дальше. А Исаакий – это тот архимандрит в Ельце, который крестил Валентина Распутина. Архимандрит Петр – это за Иконоспасский монастырь. Архимандрит Георгий – это Георгий Тертышников. Вот я четырех архимандритов вспоминаю, тех, с кем был знаком в своей краткой жизни. Ну вот, мы уже приблизились к финалу. Уже нам режиссер говорит, что мы идем к концу. Так что, милые братья и сестры, хороший день, хороший Великий пост. А смотрите, вот пост всегда ждет, как-то даже думаешь, ой, пост, какой пост. А вы знаете, уже прошла первая неделя, покаянный канон, литургия пресвященных даров, раз, первое воскресенье. И вот уже пролетела вторая неделя. Клюры поломы, и вот все бегом, бегом. А кончится пост, как, господи, неужели опять надо это есть мясо, сало? Нет, мясо-то уже, я думаю, никто в моем возрасте не ест, но все-таки как-то тоскуешь по Великому посту. Потому что, в самом деле, как-то легче жить, вот когда придет пост, подожмет грехам хвост. А я еще, вы знаете, был при разговоре двух архиереев, помню, в застолье, и во время была великопостная такая трапеза после какого-то конференции. И, значит, один шутит, владыка, говорит, да, нет большего врага, как во время поста пирога. А другой говорит, ну а маленький пирожок во время поста дружок, сказал архиерей. Так что никто же нас не заставляет голодать. Ну, спаси Господи, а до свидания.